Добрый день! Сегодня я вновь приглашу вас на радиоэкскурсию. Мы отправляемся в Даугавпилс, город-юбиляр. В честь 750-летия города в Краеведческом и художественном музее открылась выставка «В ритме города» из коллекции фонда историка моды Александра Васильева. На открытии был настоящий ажиотаж. Александру пришлось несколько раз повторить свой рассказ об экспозиции. Мы, Латвийское радио 4, тоже присутствовали на открытии выставки, встретились с Александром Васильевым и постарались со своим микрофоном успеть за нашим эксклюзивным гидом. Но прежде общее описание выставки от маэстро.
А выставка шикарная. Это выставка, приуроченная 750-летию города, который пережил много вех истории и который видел все эти моды и в той или иной форме, потому что все стили, которые я показал, прошли через этот город, и женщины, и мужчины, и дети одевались так. Город счастлив и несчастлив в одно и то же самое время. Здесь слишком много было разрушенных домов, слишком много разрушенных семей, интерьеров, слишком много людей, которые покинули этот город либо во время войны, либо после нее, либо в социалистические, постсоциалистические времена, либо после революции, либо до этого. И в результате, конечно, вот такого богатства костюма вы здесь ни у какого в доме не найдете, ни у кого нет такого сундука, чтобы открыли там платья были с кринолинами, эти кружева или эти шляпные булавки. Поэтому я думаю, эта выставка позволяет восстановить целостную картину того, что некогда было, но до нас не дошло. Не дошло по причине того, что слишком много рук прошло через этот город, слишком много правительств разных, слишком много населения, которое то жило, то уехало, то его уничтожили, то бомбили, то делали здесь коммунальные квартиры, что угодно. Для города это не самый лучший вариант. Но то, что мы показываем, красиво, интересно, оригинально и стильно.
Теперь мы с вами вливаемся в толпу экскурсантов и слушаем Александра Васильева. Это всегда удовольствие. А вокруг манекены с одеждой для взрослых и детей, витрины, заполненные модными артефактами прошлого, портреты на стенах, с которых смотрят дамы в иных одеждах, но так похожие на нас. Итак, начало 20 века.
Надо сказать, что эпоха этого периода была связана с рождением нового стиля. Стиля, который получил название «Югенд» в Латвии, или «Модерн» по-русски. Это было новое искусство, которое отдавало предпочтение природным оттенкам моря, воды, леса, цветов, травы и особенно цветочным рисунком. Эти цветочные рисунки видны в отделке шляп, в искусственных цветах, вышивках, в обилии перьев, кружев, характерных для этого, ну, интересного, на мой взгляд, времени. Дамы еще могли жить не работая. Такое было счастливое время, когда удачный брак позволял им абсолютно ничем не заниматься. Они находились на иждивении, были мамами, бабушками, хозяйками домов, распоряжались уютом, бытом, давали приказы кухаркам, что приготовить, что бы они хотели скушать, кто бы им постирал, все и сделал. Во всяком случае, им не надо было слишком следить за чем-то самим. Это была эпоха, когда состоятельные люди могли себе позволить много прислуги, кухарок, горничных, прачек. Это все было в обычном состоянии. Все изменилось по окончании войны, потому что было убито такое количество мужчин, что женщины были вынуждены не только себя обслуживать, но и пойти на работу, хотя бы какую-то, часто связанную с миром моды, например.
Как бы пафосно ни звучала фраза «мир моды», Но ведь и швея в маленьком ателье, и рукодельница, создающая тончайшие вышивки, и закройщица – все они принадлежат к миру моды. Ну а о выдающихся дизайнерах-женщинах Александр Васильев написал множество книг и статей.
Хочу вам рассказать, что эпоха 90-х годов знаменита не только очень узкой талией, но знаменита, конечно, длинными юбками. Юбки, как правило, все сделаны в пол. Они, конечно же, очень-очень много подбирали всего, особенно навоза лошадиного, потому что были только лошади еще, которые мы видели везде в городе. Хотя мели, конечно, дворники старались все убирать, но все убрать нельзя. И еще я хочу вам сказать, что это был период, когда женщины всегда носили довольно большие шляпы, которые напоминали просто целые блюда, тарелки из перьев, из птиц, из цветов. Для того, чтобы эти шляпы не улетали в речку Двину или в пруд, или в Риге, в Балтийское море, в Юрмале, их надо было обязательно приколоть булавками прически. Прически, смотрите на портрет, были большие, пышные, уложенные локонами со шпильками, которые эти шляпы держали. Вот таких бобриков никто не носил, как у этой дамы. Это все случилось уже после тифа. А это еще было до заболевания. Значит, смотрите, булавки, которые были в моде, они, по-моему, многих предыдущих были со стальными, очень острыми булавками свыше 20 сантиметров из нержавеющей стали. У них были часто, смотрите, драгоценные головки. Они были отделаны эмалью, камнями, жемчужинами, стразами. И прикалывались в трех местах. Таким образом, шляпа оставалась с ними. Вот ваша прическа похожа на прическу. У вас прическа как раз в этом стиле. Правда? Вы, наверное, дама, и лицо ваше похоже.
Да.
Правда? Да. Сказал такой мара, правда? Да. Это вы есть. Дальше. И эти булавки служили орудием защиты женщин от нападения агрессивных мужчин. Так как мужчин в Европе было больше, чем женщин на 5%. Все женщины были на распад. Не было одиноких женщин вообще. За всеми гонялись. И за вдовами, и за хрупенькими, и за косенькими. И все шли делать. А это не так, как сейчас. Гоняется за каждым мужчиной, и за хрупеньким, и за косеньким, и за пьяненьким, и каким угодно. И даже готовы стать второй и третьей женой. Это уже сейчас стало обычное дело. Никого это не пугает, правда? И эти булавки были очень острым орудием, которое женщины вытаскивали шляпы. И кололи нападающих мужчин во все возможные места. Мало того, в криминальной хронике этого времени я в свое время прочел описание убийства купца шляпной булавкой. Тело обнаженного купца обнаружили в гостинице. С булавкой в сердце со спины, запиской «Тебе неверный». Понимаете, он напился. Уснул, она его булавочкой и записочку. И убежала. Молодец. Вот так, нет, не знаю. Вот так поступайте всегда.
В витринах выставочных залов можно бесконечно рассматривать аксессуары женского гардероба прошлого. Модным мелочам, которые находятся порой и на наших блошиных рынках, Александр Васильев уделяет свое внимание всегда.
Дамы очень следили за своими прическами, пользовались щетками, зеркалами, пудрами, очень активно душились духами. Это была необходимость этого времени. Знаете, как писал Блок, дыша духами и туманами. Это было просто необходимо. А вот когда началась Первая мировая война, и прислугу отпустили, потому что не было денег платить этим кухаркам и горничным, и все сказали, идите по домам. Было жалко, да? Вся застежка раньше была на спине, и всех дам застегивались, шнуровали, те, кто был рядом с ними. Как только началась война, вся застежка перенеслась вперед, потому что дамы стали при этом раздеваться и одеваться перед зеркалом, сами по себе, и оттенки войны, высокий воротник, мелкие пуговицы, напоминающие военные, линии очень хорошо были видны в модном тогда цвете хаки, это цвет военного времени, это была мода этих важных женщин. Что еще хочу вам сказать? В 1910-е годы бледные цвета начала века вышли из моды и заменили яркие, красочные, Смотрите, в моду входят яркие, красочные цвета. Смотрите, зелень, оттенок фуксии, синий, бордовый, зеленый. Это цвета называются фувистскими цветами, так называемыми бликими цветами. Они вошли в моду через художников. Матисс, Ван Донген, Гоген, знаменитые художники этого времени, которые очень яркие краски в своей живописи использовали. А начиная с 1909 года, в Париже гастролирует знаменитая труппа русского балета Дягилева. И все восточные мотивы входят в моду благодаря успеху балета Шахерезада. И поэтому в моду входят манто, напоминающие кимоно или халаты восточного происхождения. Женщины мечтают выглядеть как одалиски в гареме. Ходить в шароварах, носить шляпы тюрбаны, а не широкие шляпы. Носить эгреты и перейти от корсета к бюстгальтеру, потому что это больше соответствовало новому направлению. Эпоха начала века обожала шляпы. Шляпы создавали обычно модистки со вкусом. Надо было уметь шить, подбирать кружева, ленты, шелк. И, как правило, делали их по цвету платья. Например, от портнихи забирали остатки ткани и просили подобрать из этой ткани шляпу, подходящую заказать, что-то, чтобы она могла с этим нарядом сочетать. Дальше хочу вам сказать, что вот здесь тоже такие огромные плавки, гребни в восточном стиле мира. Как только закончилась Первая мировая война, женщины были очень огорчены тем, что они посчитали, посвязились, мало-мало осталось мужчин живых, двумя ногами и двумя руками. Было так много контуженных, раненых и убитых, что конкуренция между женщинами возросла. И в моду входит мода в стиле арт-деко 20-х годов, построенная на красивых одеждах, на раздевании. Вот перед вами 1913 год. Помните? Год вашего рождения? Надо говорить правду. Правильно. А вот посмотрим на 23-й год. Прошло 10 лет, глаза стали короткие, рукава исчезли, исчезла грудь, исчезла талия, исчезла бедра. Во-первых, 4 года войны женщины ничего не имели. Очень тяжелого рационного питания. Естественно, вот все спрашивают, как это действие есть. Один рецепт. Знаете, и после войны обычно толстых не бывает. А в мирное время мы пирожок, булочку, как говорят, легкое пирожное. Пирожное не может быть. Но я понимаю, почему женщины едят. Недостаток любви. Нет, мы сами себя любим, и мы себе порцию адреналина, эндорфина даем через этот сахар пирожного. Конечно. Нас никто не балует, мы любим себя. И поэтому в моде на самом деле плоские груди, отсутствие живота, узкие бедра. Стиль, который назывался «Ля Гарсон». Девушка-подросток, мальчиковая, женщина смотрит на портрет. Раз, два, три. Чик-трак, как вы, волосы. Чик-тра. Почему ноги имели жили? С тяжелой болезнью. Холера, тиф. Их обревали. Обревали, потому что боролись с насекомыми. Боролись с передачей всякие зараз. И они уже решили, что новый стиль очень хороший. Там после войны в моду вошли новые мелодии. Джаз, фокстрот, Чарльстон. Надо было танцевать в ритме театра. Потому что бахрома двигается в этом жанре ритме. 20-е годы уже такое количество духов. И мы не так нужны деньги, что ручная работа сильно упала в цену. Было очень много возможностей вышивать, сидя дома, сидя с детьми, не ходя никуда, и многие в дому родили. Занимались таким образом заработками. Они вышивали сумочку за сумочкой, относили в магазины, сдавали работу. Им было нужно. Они не имели другого образования, а такую работу они должны делать. Загар был не нужен. Женщины в начале века были все бледные, так мало. А 30-е годы как раз многие уже загорели. 20-е годы были переходные. Женщины всегда ходили на фунтиком. Сегодня наоборот все хотят, знаете, сразу пойти, загореть, загореть. Вы принципе, темные очки, и все сумочки, смотрите, ближе к 30-м годам, геометрия. Видите? Стиль арт-деко. Посмотрим также на портреты. Богатство женщин объясняется животными. Любят ходить с охотничьими собачками. 30-й год, смотрите. 29-й год. И с подбитой лисой. Считалось, если есть горшетки лисы, вы богатые. У мужчин большой интерес к спорту. Посмотрите, как война повлияла на моду, например, левого очки. И стиль от Дэнди, смотрите, на Дакрена, переходит к народно-пензанскому в 20-е годы и очень строго женственному в 30-е годы. 30-е годы знамениты тем, что талия, центр, посмотрите, возвращается на свое реальное место. Это было связано с тем, что в мире происходят очень большие политические перемены и множество стран Европы, крупных стран, переходят к тоталитарным диктатурам. Сталин в СССР, Гитлер в Германии, Муссолини в Италии, Ульманис в Латвии, я им скажу больше, Франко в Испании, делают свое дело. И это свое дело заключается в том, что образ женщины должен становиться правильным. Не девочка, мальчик, а дамистая женщина, член партии, которая должна стать настоящей мамой, рожать солдат и думать о будущем страны. Железная леди будет потом. Но в моде очень сильное во конце 30-х годов немецкое влияние. Это рукавчики, фонарики, баварский стиль, направление, которое должно было нас вернуть вот нужную национальную колею этого времени. Женственно, да? В каждом стиле есть свое время. Не было стиля мод, который был готов. Я считаю, что каждый стиль построен. Если он соблюден, он подходит. Замечательно. В 30-е годы был кризис. Упал доллар в 29-м году. В моду входят набивные ткани и крой по косой. Самые модные варианты 30-х годов – это декольте, которое называется качели. Почему называется качели? Потому что вот так провисают, как качели, сделанные из ткани по косой. Это очень важный вариант. Струящиеся мотивы, набивной рисунок и обязательно, чтобы шляпа была по диагонали к лицу. Половина лица должна быть отрезана. Это стиль 30-х годов. Обязательно надо носить. Но, обратите внимание на новинку 30-х годов. Брюки плюс. Постепенно женщины перешли к брюкам, но это была пляжная и пижамная одежда. Надо будет читать окончательные воды, чтобы можно было в город. Что еще хочу вам рассказать? 40-е годы были знамениты чем? Тем, что военное влияние очень сильно отразилось на женской моде. Были подплавлены. Придумал модельер сельских аппаратов в Италии. они стали очень популярны в конце 30-х годов. Их очень активно носили на протяжении всех 40-х годов до 47-го года. И даже цвет должен напоминать военную форму, так же как и детали слегка напоминают мужские детали этого времени. Так, покажу вам портреты интересного периода. 44-й год, 42-й год. Это самый разгар войны. Образы людей обязательно обмотаны, рыженькие волосы. Не стриглись, потому что дорого было ходить и трудно было ходить. Обязательно большой начес. Обязательно подкладной. У женщины нет подкладной речи. Она не вписывается в характер этого времени. В образе появляется деревянная платформа, это за один проводник. Мода на платформу была самая характерная для военного времени. Очень много металлической недорогой бижутерии, характерно. Сумочки, коробки и перчатки, которые перекликаются с военизированными перчатками мотоциклиста. Это характерно для военных лет. По синему женщин была помада. Модница этого времени, себе рисовала богатство на губах. Красные губы, розовые губы. Сразу привлекали. Подкрашенные эти губы. Всегда, когда идете на свидание с мужчинами, всегда носите красные губы. Цвета войны всегда сдержанные, довольно тусклые. Они не могут быть яркие. Это не тот период. А вот когда закончилась война, Кристиан Дюк предлагает женщинам новый стиль. Он называется «Нюк». Приталина распишен и покатые телечки. Новую ткань, которую все приветствуют. Волос нейлон и капрон. Ее было легко стирать. Она держала хорошо форму. Что вошло в моду после войны? Знаете что? Искусственное богатство. Стразы. Потому что всем хотелось сказать, что они живут мирной и богатой жизнью. Разные броши, браслеты, обувь с такой одеждой, острый нос, не платформа, шпилька. И вот здесь изделие вдов немецкой войны. Это вышитые сумочки, которые немки вдовы войны, жены офицеров, солдат, вынуждены были тоже в Германии. Они вышивали, пускали это вот в продажу крестиком в Германию. Вообще выставка крестиком была очень популярна в 60-е годы. Женщина идет до свидания, она на два раза подкрасилась. Посмотрите, вот, посмотрите на очень симпатичные нейлоновые платьица. Дама поехала на свадьбу, да, колокольчик, и мы такое носили, да?
Да.
Мне было очень хорошо с вами. Я с удовольствием бы провел еще всю ночь. Но не смогу. Пойдем. Спасибо за внимание. Спасибо. Очень приятно. Симпатичные, милые, игривые, да? Приезжайте ко мне в Ригу, в музей моды, если вы когда-нибудь бываете там. На Гретеннику 24. Договорились? И Висагинес у нас здесь рядом с вами. Выставка будет теперь в августе в культурном центре. Если вам интересно, вам недорого и недалеко ехать. Правильно?
Наша импровизированная экскурсия по переполненным залам Даугавпилсского краеведческого и художественного музея завершена. Теперь планируйте свое путешествие в Даугавпилс, чтобы лично рассмотреть каждый экспонат, каждый нюанс выставки фонда Александра Васильева в ритме города.